Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 18-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать великий канон святого Андрея Крицкого. Напомним, что мы читаем его в том виде, как он исполняется на богослужении в четверг пятой седмицы Великого Поста, на утренне четверга пятой седмицы. Но в нашей приходской практике это богослужение обычно совершается накануне вечером, то есть в среду вечером на пятой седмице Великого Поста. И вот именно на этой службе великий канон исполняется полностью, в отличие от богослужений первых четырех дней Великого Поста, когда он исполняется частями. То богослужение, о котором мы говорим, утренняя четверга пятой седмицы Великого Поста, известна также под названием «Стояние Марии Египетской». На предыдущих занятиях мы разбирали седьмую песнь Великого Канона и сегодня продолжаем ее разбирать. Обращаемся к тропарю «Давид иногда вообрази, списав яко на иконе песнь, ей уже деяние обличает, еже содея, зовый, помилуй мя, тебе, бо единому согреших, всех Богу сам очисти мя». Разберемся со смыслом этого текста. Слово «иногда» значит «когда-то», «некогда», «вообрази», прошедшее время, точнее аорист, от глагола «вообразите», что в церковнославянском языке значит «изобразить», «придать образ» или же «изобразить». «Списав яко на иконе песнь», «списать и». Вот это церковнославянское слово имеет значение «написать», «записать». Оно переводит греческое слово со значением «написать некий договор», «закон», в общем, написать то, что имеет какую-то официальную силу, написать что-то важное. Итак, списать и записать, написать что-то важное. Приставка «с» здесь служит для усиления значения. Другой пример употребления подобной приставки – это глагол «сведети», от которого в русском языке происходит слово «сведение». Вот если церковнославянское слово «ведети» значит «знать», то «сведети» – «знать наверняка». И вот «списати», как мы уже сказали, написать что-то важное, имеющее силу закона. Таково, во всяком случае, значение греческого слова, которое вот этим церковнославянским словом переводится. Итак, «списав» значит «написав», «записав», «Давид иногда вообрази, списав яко на иконе песнь». Когда-то Давид, написав песнь, изобразил как на иконе, изобразил ее как на иконе. Вот так можно перевести эту фразу. Здесь имеется в виду 50-й псалом, потом в данном тропаре мы видим парафраз слов 50-го псалма: «Помилуй мя тебе, бо единому согреших, всех Богу сам очисти мя». Интересно отметить, что если мы обратимся к греческому подлиннику, греческому тексту вот этого тропаря Великого Канона, то на месте слова «вообрази» мы найдем там слово со значением «поместить на столпе». При этом можно вспомнить, что некоторые псалмы имеют надписание, то есть заголовок, который звучит как «столпописание», что можно перевести на русский язык «надпись на столпе». Вот это слово «столпописание» мы видим в надписании 15-го псалма, а также в надписаниях псалмов с 55-го по 59-й. Святые отцы, например, святители Василий Великий, Григорий Ниский, полагают, что за глубину своих мыслей эти псалмы достойны быть выбитыми на столбах для будущих поколений. В некоторых местах Ветхого Завета говорится о том, что тексты исключительной важности высекались на камне. Итак, столб описания, надпись на каменном столпе, то есть то, что высечено на камне. Можно отметить также, что еврейское слово, которое было переведено в Септуагинте, в греческом переводе Ветхого Завета, как «стилография», это, в свою очередь, было переведено на церковнославянский язык словом «столпописание». Так вот, это еврейское слово «миктам» не имеет у специалистов по Библии однозначного понимания. Говорят, что это обозначение жанра, но некоторые библеисты полагают, что значение его «покаянная песнь». И действительно, содержание вот тех псалмов, о которых мы говорили, тех псалмов, в надписании которых вот это слово «столпописание» содержится, это псалом 15 и псалмы с 55 по 59, содержание этих псалмов действительно покаянное. Таким образом, если эту фразу «Давид иногда вообрази, списав яко на иконе песнь», если ее переводить, ориентируясь на греческий оригинал, то можно перевести так: «Давид когда-то поместил на столпе или высек в камне, как на иконе, написав покаянную песнь». Далее читаем текст тропаря канона: «Ей уже деяние обличает, еже содея». «Ей уже» — относительное местоимение в творительном падеже, то есть «которой», песнь которой он обличает деяние, обличает дело. «Еже содея», то есть «которое он сделал». «Еже» — снова относительное местоимение, «которое содея», то есть «он сделал». Здесь аорист, то есть одно из прошедших времен, в третьем лице единственного числа. «Ей уже деяние обличает еже содея, которой он обличает дело, которое сделал он». Ну и далее: «Зовы, помилуй мя тебе, бо единому согреших, всех Богу сам очисти мя. Помилуй меня, ибо тебе одному, или пред тобой одним, согрешил я, Богом всех, ты сам очисти меня». Прочитаем еще раз этот тропарь по-церковнославянски. «Давид иногда вообрази, списав яко на иконе песнь, ей уже деяние обличает, еже содея, зовый, помилуй мя, тебе, бо единому согреших, всех Богу сам очисти мя». Перевод на русский язык: «Давид когда-то изобразил, как на иконе, написав песнь», или «Давид когда-то выбил в камне или поместил на столпе, как на иконе, написав песнь, которой он обличает то, что он сделал, обличает дело, которое он сделал, взывая: «Помилуй меня, ибо пред тобой одним согрешил я, Богом всех, ты сам очисти меня». Обратимся к комментарию епископа Виссариона Нечаева, русского проповедника XIX века, на этот тропарь Великого канона. В 50-м псалме как бы на картине живыми чертами изображено в лице Давида состояние кающегося грешника. Кающийся Давид ведал, что пример его преступления тем заразительнее, чем выше его положение. Как, вероятно, помнят наши слушатели, 50-й псалом, покаянный псалом, написанный после того, как пророк Нафан обличил Давида в его тяжком грехе. Он послал на верную смерть своего полководца Урию для того, чтобы жениться на его жене. Епископ Виссарион пишет об этом: «Кающийся Давид ведал, что пример его преступления тем заразительнее, чем выше его положение. люди обыкновенно перенимают дурное скорее от высших, чем от низших или равных. Имея в виду это обстоятельство, Давид написал обличительный на самого себя псалом не для собственного только употребления, но и в руководство ближним своим, особенно тем, от которых не могли утаиться его преступления. Можно сказать, что 50-й псалом есть памятник всенародного публичного покаяния Давидова. Так что вот из слов епископа Виссариона мы видим, что не случайно в греческом тексте здесь намек на столпописание. 50-й псалом – памятник публичного покаяния Давидова, как бы каменный памятник, хотя вот в надписании, собственно, 50-го псалма этого слова «столпописание» мы не находим. Продолжаем читать комментарии епископа Виссариона. «Сознание вины против ближних, против Урии и его жены, было так сильно в Давиде, так тяжело легло на совесть его, что, оскорбив своими преступлениями ближних, он признавал себя оскорбившим непосредственно, как бы лично, самого Бога. Преступить против ближнего значило в его глазах преступить против Бога в лице ближнего, оказать непочтение самому Богу. Обязанностей богопочтения Давид не отделял от обязанностей любви к ближним, а потому был убежден, что никакими жертвами и всесожжениями он не замолит Бога, не угодит ему, если в то же время будет обижать ближних, а в сделанных обидах не раскается». Отсюда понятно, почему Давид, умоляя Господа о помиловании, о прощении ему вины против ближних, говорит «Тебе, единому, согреших». Это не значит, что он не признает своей вины перед ближними, а значит только, что эту вину он признает тяжелой только потому, что она была в то же время виной против Бога, заповедавшего любить ближних во свидетельство любви к нему, а потому обиды ближним, относящего к одному себе. «Сам очисти мя», — взывает далее Давид. Речь идет не о прощении только греха, не об одном невменении его, а о внутреннем очищении, освобождении от него. Внешнее прощение может послужить только к отягчению вины, если прощенный грешник продолжает жить во грехе, если повторяет его или, по крайней мере, соуслаждается ему мечтаниями и помыслами. Но внутреннее нравственное очищение невозможно без помощи благодати Божией, без внутреннего тайного действования ее на сердце человека. Дело не в том только, чтобы не осквернять себя греховными делами, но и чтобы сердечные помышления иметь чистыми. Но достигнуть сердечной чистоты не под силу человеку. Сие может сделать только сам Бог своей благодатью. Поэтому Давид умоляет его «Сам очисти мя, сердце чисто созижди во мне, Боже». Кто из нас не знает и не прочтет на память покаянного псалма Давида «Помилуй мя, Боже». Но дело не в том, чтобы знать и твердо помнить этот псалом, а в том, чтобы под руководством его проникаться тем же смирением пред Богом, теми же чувствами своего недостоинства и безответности пред Ним, но вместе упованием на Его милость, как на единственное условие прощения от Него и помилования. Настрой себя, душа христианская, на эти чувства, и твое покаяние пред Богом, выражаемое словами Давидова покаянного псалма, будет также угодно Богу, как покаяние Давида. Обращаемся к следующему тропарю канона. «Кивот, яко ношашеся на колеснице, зан оный, егда превращуся тельцу, точию коснуся, Божиим искусися гневом. Но того дерзновения убежавши душе, почитай божественное честнее». Здесь вспоминается эпизод, о котором рассказано во второй книге «Царств». Ковчег Завета, ковчег, в котором хранились скрижали с заповедями Божиими, которые когда-то сам Бог даровал Моисею, вот эта величайшая святыня Ветхозаветной Церкви был захвачен филистимлянами, но потом отвоеван у них. В 6 главе 2 книги Царств рассказывается о случае, который произошел во время переноса этого ковчега в Иерусалим. Один из левитов по имени Оза, здесь в тропаре канона он назван Зан. Дело в том, что в некоторых рукописях Септуагинты, греческого перевода Ветхого Завета, имя этого человека встречается в других формах. Помимо формы Оза встречается также Аза, Азан. Вот именно отсюда происходит форма Зан, которую мы встречаем в тропаре канона. Итак, Зан – это тот же библейский персонаж, который в самих библейских текстах фигурирует как Оза. Так вот, этот Оза прикоснулся к ковчегу Завета, когда колесница на повороте или на неровном месте наклонилась, и ковчег мог упасть, но за это прикосновение к ковчегу Оза был наказан смертью. И вот «кивот яко ношашеся на колеснице». «Яко» в данном случае переводит греческое слово со значением «когда», но «шашеся» буквально «носился», «был переносим» или «был перемещаем» на колеснице. Далее читаем церковнославянский текст «зан оный, егда превращуся тельцу, точию коснуся». То есть тот зан, известный тебе зан, можно так перевести, поскольку тропарь этот представляет обращение молящегося к своей душе. «Егда превращуся тельцу, точию коснуся». «Превращуся тельцу» — это оборот дательный самостоятельный. «Превратитеся», то есть «повернуться», «поворотиться» в переводе на русский язык. «Превращуся тельцу», то есть когда телец повернулся, поворотился, «точию коснуся». «Коснуся» — это аорист в третьем лице единственного числа, то есть он, зан или оза, только лишь коснулся. Но вот если мы стих, рассказывающий об этом, прочитаем по-церковнославянски, 2 книга Царств, 6 глава, 6 стих. «И простре Оза руку свою на кивот Божий, придержати его и ядца за него, понеже превращаше его телец». То есть, поскольку поворачивал его телец, поскольку бык, вол, который был запряжен в колесницу, поворачивал таким образом, что кивот мог упасть. Ну и вот «превращуся тельцу», когда поворотился телец, когда поворотился вол, запряженный в колесницу. Таково значение этого выражения. «Точию коснуся, Божиим искусися гневом». Только лишь он прикоснулся, испытал на себе Божий гнев. «Искусити» — испытать, «искуситися» — быть испытанным, подвергнуться действию Божьего гнева. Далее читаем «но того дерзновения, убежавши душе, почитай божественная честне». «Того дерзновения», то есть «его дерзновения». Ну вот это слово «дерзновение» может иметь значение «смелость» или же в отрицательном смысле «самовольство», «нахальство», «самоуправство», «самомнение». Здесь слово «дерзновение» переводит греческое слово именно с таким значением «самомнение», «самовольство», «самоуправство». «Убежавший», то есть «избежав». Здесь причастие в форме женского рода, согласованное в роде со словом «душа». Но душа, избежав его самоуправства или избежав его самомнения. Далее по-церковнославянски «почитай божественная честне». «Божественная» — прилагательное во множественном числе среднего рода, имеющее абстрактно-собирательное значение или обобщающее значение, то есть божественное, святыни и также Божьи заповеди, Божьи законы, все, что исходит от Бога, все, что соприкасается с Богом, все божественное, можно вот так перевести эту форму прилагательного «божественное». Ну и, наконец, «честнее» — это наречие, то есть с почтением, с благоговением, благоговейно. Прочитаем еще раз этот тропарь по-церковнославянски. «Кивот, яко ношашеся на колеснице, зан оный, егда превращшуся тельцу, точию коснуся, Божиим искусися гневом, но того дерзновения убежавшей душе, почитай божественное честнее». Когда кивот или ковчег завета был переносим, или можно по смыслу перевести «перевозим на колеснице тот оза», когда только лишь прикоснулся из-за того, что повернулся телец, испытал на себе Божий гнев, но душа, избежав его самовольства или избежав его самомнения, «почитай все божественное благоговейно». Обратимся к толкованию епископа Виссариона Нечаева на этот тропарь канона. «Главнейшая святыня Ветхозаветной Церкви — кивот завета. К этой святыне нельзя было безнаказанно прикасаться не только мирянам, но и левитам. Когда ковчег завета, захваченный в правление первосвященника Илия филистимлянами, возвращен был ими в землю Израилеву, тогда пало бездыханными более 50 тысяч израильтян в наказание за то, что они, привлекаемые любопытством, дерзали не только касаться ковчега завета неосвященными руками, но еще вздумали осмотреть внутренность его». Подобное случилось в царствовании Давида. Возвращенный от филистимлян ковчег завета остался в Кариаф-Иариме, городе колена Иудова. Давид решился перенести эту святыню в Иерусалим. На пути тельцы, везшие ее, свернули в сторону. Одному из сопровождавших ковчег, левиту Зану или Озе, показалось, что ковчег от этого движения тельцов может упасть на землю. Чтобы предохранить его от падения, Оза бросился к нему и коснулся его руками, но в ту же минуту пал бездыханным в наказание за дерзновенное обращение со святыней, который не имел права касаться, и в предостережение, да никако же, прикоснется ей рука скверных, то есть неосвященных. Помни, душа христианская, это грозное предостережение. Избегай дерзновенного обращения со святынею, подобного тому, за которое испытал гнев Божий Оза. Почитай божественная, то есть всякую святыню, честне, то есть благоговейно. Относись с благоговением к имени Божию, к храму Божию, к святым иконам, мощам, к церковным службам и так далее. Бойся греха кощунства или глумления над святыней. Оза за свой грех поражен был смертью. Не навлекай на себя и ты гнева Божия, карающего неблагоговеющих перед святыней, если не в этой жизни, то в будущей». На этом мы сегодня закончим нашу передачу. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.